Итак, тема нашей сегодняшней лекции «7 недель утешения, утешения еврейского народа». Ну и пока трехминутная лекция на тему того, каким образом читать Тейлим в полнолуние месяца А. В полнолуние обычно происходят всякие процессы там у разных людей в разных ситуациях. Во всяком случае, полнолуние еврейского месяца свидетельствует о самом пределе сущности этого времени. И месяц Ав, таким образом, у нас сегодня предел. Утешение еврейского народа. Наверное, многие из вас знают, что в течение 7 недель сейчас, непосредственно до Рош ха-Шана, мы читаем 7 глав из книги пророка Йешаяху, пророка Исаии. И это утешение еврейского народа. И многим кажется, что как бы суть утешения, вот мы попостились 9 ава, после того, как 3 недели пребывали в трауре, и теперь нас нужно утешать очень сильно после этого. На самом деле, совершенно не так. Пророк Йешаяху, его книга разделена на 2 части. Начиная с 40 главы, то, что сегодня мы будем изучать, автора, которая была в этот шаббат, и до самого конца его книги, это обращение к людям периода конца дней. То есть не обращение пророка Йешаяху к своим современникам, а к людям периода конца дней, которые тратят духовную практику. Поэтому это в целом очень важно именно для нас, ибо как раз конец дней, то, что мы испытываем с вами сегодня. А пока я хочу сказать буквально одно слово в рамках чтения Тейлим сейчас месяца, да и вообще из нашей недельной главы, которая была у нас в этот шаббат. А именно, есть у нас такой стих Торы, книга Дворим, глава 4. «Ушмартем ваасетем ки хохматхем убинатхем лейней гаамим ашер ишмеу над коля хуким рейле ваамру рак ам хахам венаво нагоя гадоля зе». «И соблюдайте и исполняйте Тору, ибо она ваша мудрость и ваше понимание перед глазами народов, которые услышат все эти повеления и законы и скажут, однако, мудрый и разумеющий этот великий народ». То есть Тейлим правильно читать, если по отношению к тебе хотя бы в какой-то мере этот стих Торы исполняется. Если о тебе можно сказать, что у тебя есть мудрость и понимание. И если обратите внимание, на что обратят народы внимание в первую очередь, они услышат, что это все эти повеления и законы. Повеления на иврите хуким, то, у чего нет проекции смысла в этом мире, в нижнем мире, и законы, то, что имеет смысл. Так вот, обратите внимание, что народы в первую очередь отметят именно повеления, что благодаря повелениям, которые не имеют явного смысла, проекции смысла на нижний мир, именно это то, что приводит еврейский народ к величию, то, что отметит народ. Итак, стих такой замечательный, прекрасный, что вот народы будут нас не стремиться уничтожать, а наоборот, они поймут, что мы обладаем мудростью и пониманием. По поводу этого стиха Рав Моше Шапира, благословенной памяти, сказал, что народы мира будут нас так восхвалять, но они при этом не поймут главного. Что главное, что не мудрость и не понимание приводят нас к духовному величию, а даат. 3 первые сферы божественного света – хохма, бина и даат. Хохма – мудрость, та, которая воспринимается извне. Понимание – это внутренний анализ человека. И даат – знание – это состояние, когда человек объединяется с мудростью и становится с ней чем-то единым. Вот тогда действительно человек приходит к величию. Не мудрость, некий набор внешней информации и непонимание, способность проанализировать это, а к величию человека приводит исключительно даат, исключительно знание. И вот стих Торы в нашей же недельной главе говорит так. «Атара ретала даат Моше Рабейну» подводит итог всего, что произошло на горе Синай, а тагаре таладат, кирашем руилуким, эйн одмиль вадо. Тебе дано было видеть, дабы знать, что Господь, Он Бог, и нет другого, кроме Него. Обратите внимание, о чем говорит стих. Ладат, тебе было дат, у тебя было знание, что Господь Бог. То есть такое знание, которое объединяет тебя с Богом и с Его знанием, с Его Торой, и нет другого, кроме Него. Такой итог Моше Рабейну подводит в своем последнем увещевании еврейского народа с тем событием, которое произошло на горе Синай. Еще раз, не мудростью и не пониманием мы приходим к величию, а только знанием, когда мы становимся единым с божественностью, и в такой ситуации наши пилим работают. Более подробно об этом, о всем нашем служении на протяжении ближайших 7 недель, непосредственно до Рош ха-Шана, мы будем говорить сегодня на лекции после чтения Тейлим, к которому мы сейчас приступаем. У нас 177 человек, и дай Бог, чтобы Всевышний услышал наши Тейлим. Шир лемалой сисайнай лехари мяйн яво эзрим. Эзрим им адиной эсэ шамайм ваорец. Талитен ламой траглеху аль яну мэшэм рэхом. Айгине ло яну вело ишана шэмэр Исруэль. Адиной шоймреху, адиной цилху, аль яд еминеко. Юмам ашемеш ло якеко, ваярех балайло. Адиной ишмерху миколеро, ишмо ирес навшехо. Адиной ишморце исховехо, меато ваадойлом. Шира малой, смима маким, красиху адойной. Адойной шма бекуйли, тено знеха кашевой слыколь тахануной. Има ваной стишмор я адойной, ми я амойд. Ким хас ликоль иман тивареу. Ки виси Адиной кивса навши, вели дворой войхалти. Навши ла Адиной мишамрим ла бойкер, эшоймрим ла бойкер. Яхел Исруэль Адиной, ким Адиной рахесет, вэрарбе им овдус. Аверу ивдес Исруэль, миколь авойной сова. Я сейчас только вспомнил то, что уже достаточно давно, несколько месяцев тому назад, мне задала вопрос одна женщина на тему того, как правильно упоминать имена людей, за которых ты читаешь Тейлим, соответственно. Первая мысль, которая у меня возникла, что достаточно этого иметь, это иметь в виду, и никак особо упоминать это не нужно. Но после этого мне показалось, что будет все-таки правильно упомянуть человека, особенно если речь идет о каком-то списке людей, за которых вы специфически молитесь, то, наверное, это имеет смысл сделать, поскольку произношение имени человека свидетельствует о том, что он кому-то дорог, в данном случае вам, и это является своего рода, осуществляет связь с таким человеком, с этим человеком. И таким образом не остается незамеченным также Бога. Поэтому, наверное, произнести имя все-таки очень важно. И я хочу поблагодарить всех, кто молился за моего сына, который служил в Азии. Он освободился пока временно, и сейчас он не служит, поэтому большое спасибо всем, кто за него молился. Если произойдет война на севере, то туда он как раз приписан в качестве фельдшера подразделения спецназа, так что он снова будет мобилизован. Молитва за то, чтобы нам не потребовалось, чтобы все эти террористы, желающие смерти всего живого, чтобы они все, не знаю, с ними что-то произошло, пришли в себя, не знаю, короче, чтобы каким-то образом Всевышний спас нас и дальше. Ахейну коль бейс Исраэль гнасу ним бецера, вешев яром дим бейн баям, вейн бея баша макоми рахем алэхем, вьюцей мецера лэрбэхоми афила лэура, умишибуд лэгюла гашта багало визман кори, венуймар, амэйн. Итак, мы начинаем изучение 40 главы книги пророка Йешаяху, обращение пророка к людям периода конца дней, к нам с вами, к лицам, лишенным духовной практики. Пророк обращается и говорит нам, как, собственно говоря, жить, в условиях, когда Бог в этом мире не осязаем, когда мы потеряли видение, которое у нас было прежде, и каким образом мы можем, собственно говоря, жить в этой реальности, как нам в условиях полной тьмы, которая окутала этот мир после разрушения храма и продолжает все больше сгущаться в это время до прихода Машиаха, что делать нам. И сказано здесь следующее, у кого есть 40-я глава, я не могу вам сейчас открыть, потому что у меня на компьютере другое. 40-я глава, книга пророка Ишаяху, наша автора, которая была в этот шаббат, читалась во всех домах еврейского народа. Итак, утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш, утешайте. Что такое утешение? Заповедь у каждого еврея – утешать человека, находящегося в особом, в тяжелом состоянии, в частности, скорбящего, если кто-то утратил близкого родственника, представляющего существенного для него, то и вообще родственника первого порядка, то ему по закону требуется пребывать в состоянии траура, а его знакомым, для его знакомых и незнакомых есть заповедь его утешения. Возникает вопрос, что такое утешение? Сидит человек в трауре, в порванной одежде, сидит он на низком стульчике, возникает вопрос, а что, собственно говоря, нужно в такой ситуации сделать, как ему помочь? Прийти рассказать анекдот вроде неуместно, то есть не вроде, а абсолютно неуместно, по той причине, что человеку приписан траур. Человек, который потерял близкого родственника, он не должен отвлекаться от своего траура, а в нем находиться, поэтому ни в коем случае нельзя его от этого отвлекать. Так я слышал от нашего учителя Рав Моше Шапира, что утешение – это помощь в продолжении пути. Человек, у которого произошла утрата, он утратил продолжение пути. Если он ничего не утратил, то у него нет и скорби. Произошло нечто такое для него несущественное. Речь идет о том, что человек утратил что-то, и в результате задача тех, кто являются с его близкими в отношении его скорби, соответственно, чем ближе ты к человеку, тем большего ты можешь сделать. Задача показать человеку продолжение пути. И с пророком Ишаяху это в высшей степени согласуется. Что говорит пророк Ишаяху? Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Что нужно делать? Утешать народ. Еще раз, когда нужно кого-то утешать, когда у него потеря. Мы сегодня находимся в ситуации, когда мы потеряли духовную практику, и мы нуждаемся в утешении, в продолжении пути. Именно это пророк Ишаяху и прокладывает, начиная с 40 главы. Что было до 40 главы? До 40 главы была история следующая. Когда я изучал на протяжении, на самом деле, больше чем 2 лет книгу пророка Ишаяху, которая является одной из самых тяжелых, то мне бросилась в глаза информация от библейских критиков о том, что на самом деле к книга пророка Ишаяху 2, что книга пророка Ишаяху, она состоит вообще из 2 совершенно разных частей, между которыми, в принципе, нет никакой связи, которые совершенно другим языком написаны, и это 2 совершенно разных автора. И мне было интересно, я не стал читать дальше, мне было интересно, смогу ли я найти ту границу, где заканчивается с их точки зрения Ишаяху 1 и начинается пророк Ишаяху 2. Кто хочет задать какой-то вопрос, пожалуйста, письменно. Устно мы не принимаем здесь вопросов по регламенту на моих лекциях. Итак, смогу ли я найти, где проходит вот эта граница? Мне было очень интересно. И вот мы дошли до изучения 40 главы. И все это, кстати говоря, можно найти на сайте Толдот. На сайте Толдот записан цикл моих лекций. Если вы нажмете там на видео, и будут авторы, и нажмете на мою фамилию, там будет много циклов с моими видео и аудиозаписями по Танаху, и сможете всю книгу про Ишаяху выучить в моем, соответственно, изложении. Так вот, когда мы дошли до 40 главы, мне стало совершенно очевидно, что это совершенно другая книга, начиная с 40 главы и дальше, чем все, что было до этого. Совершенно другой язык, совершенно другая постановка вопроса абсолютно все совершенно иначе. И объяснение этому следующее. Конечно же, это один тот же самый пророк, пророк Йешаяху. Никакие это не два пророка, только пророчество уже у него совершенно другого типа. Не для людей его поколения, а только исключительно для тех, кто будет жить в период конца дней, для нас с вами. Это восстановление тех, кто... Так, руки мы не поднимаем, уважаемые товарищи, а задаем вопросы письменно, пожалуйста. Вторая часть книги про Йешаяху начинается с 40 главы и дальше. Она исключительно обращается к нам, людям периода конца дней, которые утратят духовную практику, им нужно будет помогать. Почему именно 40 глава и что, соответственно, происходит в 39 главе? 39 глава, ровно как и несколько глав до этого, рассказывает о следующих событиях, когда Иерусалим был осажден армией царя Ассирии Санхерива. И Иерусалим был в состоянии голода, когда город мог бы пасть перед Санхеривом, как, в общем-то, практически весь древний мир. Царь Санхерив захватил практически весь древний мир. Захватил Иудею, город Лахиш, о котором сегодня мало кто слышал, а он был вторым по известности, по значимости города в Иудее. В Иерусалиме осталось совсем немного людей, в результате происходит чудо благодаря упованию царя. Илана пишет, все евреи должны приехать из разных демократических стран перед приходом Машиаха, но и демократических, и из других антидемократических стран тоже должны будут приехать, но вместе с приходом Машиаха. И мы как бы знаем все элементы периода прихода Машиаха, но не знаем точно, как это реализуется. То ли произойдет нечто глобальное, придет Машиах с вихрями, с не знаю чем, и тогда все тут же пойдут, либо начнется движение, как вот сегодня, такое более сокрытое, когда происходит какое-то какие-то события в определенных странах, так что людям становится понятно, что жить там невозможно. Итак, сейчас как бы война получается в Израиле, но почему-то евреи в других странах понимают, что жить там становится невозможно, и воюющие Израиль едут. Это тоже один из возможных вариантов. Хотите, я вам покажу еще нечто такое, что вам, наверное, будет интересно. Сейчас я вам покажу. Сейчас, полсекунды. Раз уж коснулись этого, я вам покажу. Так. Талмуд в трактате Сангидрин, который приводит Хафец Хаим в своем послании «Надежда на спасение». В Талмуде написано, в поколении, в котором придет потомок царя Давида, дом совета превратится в место разврата, Галилея будет разрушена, границы страны будут опустошены, жители приграничных земель будут блуждать из города в город и не найдут поддержки. Мудрость песцов засмердеет, боящиеся греха будут вызывать отвращение. Лицо поколения уподобится морде собаки. Пропадет истина, как сказано, и истина отсутствует, и удаляющийся от зла считается безумцем. И увидел Господь, и противно стало очам его, что нет правосудия. Обратите внимание, тоже пророк Йешаяху, 59 глава, то есть тоже все вот это продолжение его пророчества, обращенного к людям периода конца дней. А что значит пропадет истина? Как истина пропадет? «Геэмет неэдерет», сказано дословно, «ее разделят между собой разные группы», в скобочках партии, «стада». Адарим, стада, партии разделятся на стада, и все вот таким образом сложится. Это Талмуд, который предупреждает нас о том, что произойдет в конце дней. Кому интересно подобное, вот видите, Хаим Бурштейн в Фейсбуке, я помещаю какие-то с моей точки зрения, важные для духовной жизни человека события и какую-то существенную информацию. Итак, мы остановились с вами на том, что утешение еврейского народа. Говорит Раши, «Нахаму, нахаму, утешайтесь, утешайтесь, мой народ, хозер аль невуата вга атидот, пророк Йешаяху, возвращается теперь к пророчествам о будущем, летиши микан ватсоф асефер, деврей нахамот, что поскольку отсюда и до конца книги утешение, нахаму атем, невиай нахаму этами, вы, пророки, утешьте мой народ в будущем, который будет абсолютно не способен без этого утешения продолжить свое существование. Так мы находимся в состоянии тьмы. Раши практически слово в слово произнес то, что я вам объявил в самом начале, что начинается с 40 главы и дальше. И все эти 7 недель у нас сейчас утешение, и, соответственно, наше служение в течение этих 7 недель непосредственно до Рош ха-Шана заключается в том, чтобы попытаться немного в условиях тьмы раскрыть перед собой путь, найти какой-то путь продолжения нашей жизни. А Мидраш при этом отмечает, что на самом деле утешение положено хозяину дворца, который был разрушен и сожжен огнем. Хозяину двора. Дворца. Мы с вами живем как-то так, что нам кажется, что у нас все плохо, но тем не менее у нас дома есть, а вот у хозяина дворца дом разрушен. Рав Цадок ха-Коэн говорит о предназначении нашего изгнания, зачем мы вообще находимся пока во всем мире. Шамру Заль сказали об этом наши мудрецы, дэши тасфу аль-гери алай-герим, чтобы собрались ко мне герим, пришельцы, азг шеюцию мирем коля кодыш, и тогда, когда из числа всех народов эти особые святые души присоединятся к еврейскому народу, «Аз якулам якуям вело и ессарид лабейт Исав». Тогда и будет исполнено, что не останется никакого остатка у дома Исава. Дом Исава за всю свою ненависть к любому проявлению божественности в этом мире будет наказан. И таким образом из него нужно сначала особые души извлечь, пока мы не справились с этой задачей. Ибо единственный способ, каким мы можем повлиять на решение этой задачи, это если мы будем возвышенными и духовными. До тех пор, пока это не произошло в полной мере, то народы мира не спешат, те особые души из числа народов мира не спешат особо к нам присоединиться. Продолжает пророк, говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнен срок его, что прощена вина его, ибо принял он от руки Господа вдвое за все грехи свои. Получили мы наказание вдвойне за все грехи свои. И возникает вопрос, что значит наказание вдвойне, ибо свойство Всевышнего, в первую очередь, такое, что он милосерден. Почему же он наказывает вдвойне? Такого быть не может. Вдвойне нельзя нас наказывать. «Векисалка даэтеха клиякар», говорит. «Векисалка даэтеха шилкуки бакифлаем», что в два раза Всевышний вдвойне будет нас наказывать. «Ютерми маши хата», что чем больше, в два раза больше, чем согрешил еврейский народ. «Веки энзами мидад бааля рахамим», это не свойство Всевышнего. «Элеках перушону», вот объяснение этого следующее. Об этом говорит пророк Ирмияву. «Киштаем раот асу ими», то есть что это наказание соответствующее, но в двух аспектах, в двух составляющих. «Киштаем раот асу ими, оте азу макор маем хаим, лахацов ларем бейрот, бейрот нишбарим, ашер луихи лумаем», что два зла сделал народ по отношению ко мне. «Меня оставили источник воды живой для того, чтобы себе выкапывать себе колодцы, которые не будут содержать воду». Так что мы делаем? Мы отказываемся от Бога, отказываемся от источника воды и выкапываем себе колодцы. Каждому из нас кажется, что иметь колодец с водой в своей собственности более надежно, нежели чем рассчитывать на источник общий, который дал Бог всем людям, всему народу или даже нам самим, но источник может иссякнуть и может произойти все что угодно. Таким образом, мы предпочитаем иметь что-то в руке, предпочитаем не жить, а какое-то имущество держать в своей руке. Это нам кажется более надежным. Рав Цадок Ха-Коэн излюбленно говорит следующее: «Кинерца авона». Ибо грех твой был прощен, то есть это уже касается чего, обратите внимание, конца дней, когда будет грех прощен, как только наш грех будет прощен, тут же придет Машиах. То есть это мы только начали 40 глава, у нас 2 стих, только мы начали это изучать, как видите, все больше подтверждается то, что я вам изрек в самом начале, а именно, что речь идет о обращении пророка к людям периода конца дней, к нам с вами, лицам, потерявшим духовную практику. «Кенгерца авуна, ибо был прощен грех твой, вегу альдерах шамар, им юхатехем кешаним». Это, соответственно, тому, что сказано, что если грехи ваши будут кешаним, как багряница кешела гелбину, то они обелятся. «Гайну шезданот на сотки скуё», что наши злодеяния превратятся, обратятся в заслуги. А именно, если у человека были злодеяния, от которых он отказался, совершил раскаяние, то они превращаются в заслуги. Каким образом? С точки зрения, Бог управляет этим миром, как пишет Рамхаль, двумя порядками. Первый из них – это анрагата асхар ваонеш, правление награды и наказанием. И за это человек, за все грехи, человек получает наказание, а за все добрые дела получают награду. Поэтому здесь никаким образом злодеяния не могут обратиться в заслугу. Но есть у Бога еще вторая ганхага, вторая форма правления, то, что Рамхаль называет анагата ихуд, правление единством. Если человек в этом мире раскроет божественное единство и откажется от содеянного прежде, то тогда действительно ему все это превращается в заслугу. Третий стих. Глаз призывает глаз пустыни. Очищайте дорогу для Господа, равняйте в Араве путь Богу нашему. Итак, где мы находимся? В пустыне. Что такое пустыня? Мидбар, там, где Дибур, речение Бога, не реализовалось в полной мере. Мы должны очистить дорогу для Господа, на самом деле для себя, чтобы к Господу прийти. Мы должны очистить себе дорогу, мы должны пройти сквозь пустыню. Это наша задача. А Мидраш Агада говорит, что Всевышний разыскивает свой народ там, где их потерял, в пустыне. Пустыня, в которой нас Всевышний потерял, она была создана самими нами. Мы оазис, который нам дал Бог, высушили, иссушили своей пустотой, своим опустошением, превратили оазис в пустыню. Получается, что Бог нас потерял в пустыне, и теперь мы должны проложить дорогу из пустыни к нашему Богу. Рав Цадок Ха-Коэн говорит, что вот это, обратите внимание, глаз призывает. Какой глаз? Что это за глаз призывает? Какой глаз? Некое что-то конкретное, что-то абстрактное. Рав Цадок Ха-Коэн говорит так: «Веаколь газе гугабат кольга юцебе хольем», что этот глаз является глазом Бога, который спускается каждый день. Каждый день в мир, в нижний мир спускается божественный глаз, а мы его не слышим. Мы слишком заняты своими делами и не слышим божественного глаза. «Мидбар шегу маком харув легамри царик ласот дере гашем». И пустыня, которая является совсем опустошенной, необходимо проложить путь для Бога. Четвертый стих говорит так: «Каждый дол поднимется, и каждая гора и холм понизятся, и станет крутизна равнины и горная цепь долины». То есть произойдут определенные изменения рельефа местности в мироздании, когда Всевышний каким-то образом сможет попасть в ту пустыню, в которой мы находимся. Что выводит нас из пустыни, что мы можем сделать, чтобы из пустыни выйти, мы можем исправить себя. Для этого существуют книги учения Мусар. Все эти книги, каждая из них под определенным углом, при определенном в определенном направлении исправляет нас и делает нас другими возвышенными людьми. Все эти книги можно на сайте прочесть бесплатно, а можно купить все вместе или каждую в отдельности, тем самым помочь нам в издании следующих книг. Не стесняйтесь покупать, дарить, давать другим читать и так далее. Потому что ссылка в интернете не каждый будет там что-то вычитывать, а конкретная книга на бумаге может помочь. Есть заповедь в распространении Торы, так что, пожалуйста, принимайте участие, распространяйте. Итак, мы остановились на том, что путь можно проложить только если мы впускаем Всевышнего в свою пустыню. А впускать мы можем и услышать глаз Бога, обращенный к нам, мы можем только исключительно в ситуации, если мы исправим себя, тогда мы сможем воспринять этот глаз, и Бог сможет к нам спуститься. Как сказано в Ликуте Алахот, очень интересная книга, Галахот там нет, там исключительно знание о природе человека. Зепхинат эльйоним лемата, ватахтоним лемала. Это концепция, что означает, что горы нужно обратить в долину, снести горы и так далее, холм понизится, каждая гора крутизной, что имеется в виду. В Ликуте Алахот говорится, что это аспект того, что эльйоним лемата, сегодня в этом неисправленном мире возвышенные находятся люди внизу, а приниженные они находятся у власти. Ну, об этом я привел вам Талмуд из трактата Санхедрин, об этом рассказано, что будет, что дом совета превратится в место разврата. Ну, вот более-менее так и произошло. Все как-то там достаточно печально в израильском кнессете и правительстве происходит. Шизей карбхинатадат. И это главная часть, главный аспект в аспекте дат человек. С этого мы начали, да, собственно говоря, почему я вам не показываю, я могу вам показать мои эти... Мои записи, которые в связи с этой главой у меня сделаны, и вам будет лучше видно и более понятно. Ликутей Алахот, да? Зобхинат эльоним лемата ватахтоним лемала, что это аспект того, что возвышенные люди, как правило, к власти пробиться не могут. И они внизу находятся, а те, кто пробиваются к власти, как правило, такие лица, которые... Короче говоря, здесь все искажено. И это икар бхинатадат. Главное в аспекте постижения человека – это быть дат, знание, постижение. Это быть человеком возвышенным. Это следствие обретения человеком дата. Итак, сказано в книге Бамидбара... У Мидбар Матана, когда Моше Рабейну затруднялся с обращением к скале, чтобы она дала воду, потому что еврейский народ подошел туда не совсем духовно готовым, а после этого таки народ исправил свои недостатки, и Моше Рабейну таки обратился к скале, и скала дала воду, и вот после этого написано о движении человека в жизни. Обратите внимание, Бамидбар, можете посмотреть там у себя потом сами. У Мидбар Матана, если человек оказывается в пустыне, то оттуда, если он сам себя превратит в пустыню, то тогда он вдруг необычайным образом окажется в оазисе. Если ты будешь стремиться возвеличить себя, то есть пхинат эльюним лемата, атахтоним лемала, если ты будешь считать себя эльюним, то место твое лемата, ты своей как бы возвышенностью ты себя обращаешь вниз, и все, что тебе принадлежит и тебя окружает, также превратится вниз, и будет пустыня, будет опустошение. Так вот, ну, если наоборот ты почувствуешь себя в пустыне, ты обретешь скромность и прочие необходимые качества, то из пустыни, сделав себя пустыней, поняв, что ты пустыня, ты обретешь матана, ты обретешь дар. Умиматана из дара будет Нахлиэль, наследие Бога. Уми Нахлиэль из наследия Бога, Бамот, возвышение. Уми Бамот, Агай, Ашер Безде Муав. А из возвышения внизу будет находиться долина Нишкефет Альпней Гаишимон, которая распространяется. То есть с возвышения ты увидишь долину, которая видна по всей площади опустошения. То есть, когда ты поднимешься, если после этого объективного взлета, который у тебя будет, ты начнешь проявлять тщеславие, гордыню и все остальное, то тебя опять ждет опустошение, спуск в низину и опустошение. Короче говоря, обретение возвышенных качеств помогает воспринять Тору, ибо известно высказывание наших мудрецов, что Тора была дана только исключительно едящим ман, не занимающимся бизнесом, а едящим ман. Эрувин, Талмуд, трактат Эрувин, 54-я страница. Им Адам Месим это от Смока Мидбар, если человек себя обращает в пустыню, то есть приходит к скромности, к смирению, Тора нитна лоба матана, то Тора дается ему в качестве обретения. Тор можно обрести только в состоянии исправленном, поэтому мы говорили о значимости учения Мусар, которое сегодня есть механизм, помогающий человеку исправить себя. Векиванша нитна лоба матана, и тогда, когда Тора дается ему в качестве дара, нахало эль, он наследует божественность. Шенеймар, как то сказано, уми матана нахлеэль. Талмуд занимается анализом вот этих слов из книги Бамидбар. Миматана нахлеэль, от подарка наследия Бога. Векиванша нахлоэль олэлэк дулай, когда он наследие Бога каким-то образом получил, то он поднимается к истинному величию, как сказано, минахлеэль бамот, от наследия возвышения. Вим миги слева, если он грубость духа, грубость сердца проявляет, веакодыш борогу машпило, то и Всевышний его принижает, как то сказано, Умибанот Гагай от возвышения долина. Вимхузербо, Кодышбарум и Био, если человек совершает раскаяние после этого, то Всевышний его поднимает. Соди Рази, книга, каббалистическая книга. Веэлу Исраэль, это Израиль, Шеротфин Цеда, которые стремятся за милосердием. Верухим дерах ешара, и идут прямым путем. Верая Аарон гулех лифнерем, как Чек Завета следовал перед ними. Умияшера драхим, и пути перед ними разглаживал. То есть вот эти вот движения гор, когда горы принижаются, то, о чем говорит пророк, Соди Рази говорит, как это происходило. Видите, Шанеймар, как то сказано в книге про Ишаяву, 40 глава. Коль гай и насе, всякая долина будет возвышена, веколь гар, вегава и шпилу, всякая гора и холм будут принижены, и станет искривление, станет прямым. Искривление прямым. Саба из Кельма часто повторял слова Тейлим. Шмор там вера вурэ яшар ки ахарит ла иш шло. Шло. Будь цельным и следуй за прямым. Что такое прямым? Что является прямым? Что такое определение понятия прямой? Продолжение путей наших отцов. Если человек начинает выкрутасы устраивать и в разные стороны двигаться, то прямым этот путь назвать невозможно. Ну и поскольку человек не способен своей душой распорядиться грамотно, если он не будет следовать Торе, то в конце концов его пути будут искривлен, даже не в конце концов, а с самого начала до самого конца пути будут искривленные, и где-то в чем-то он, вот именно в том, в чем он искривил, он всегда будет, у него будет несчастье. И искажение, искривление и прочее. Куэлет Яков, Гай Губина, Бераза де Коль Гай Насе. И Гай, долина, это постижение. В тайне всякая долина будет вознесена. Обратите внимание, почему долина называется мудростью? Потому что только человек в состоянии скромности и смирения, он способен что-то постичь правильно. Если у человека есть эго, есть его собственное «я», то оно, несомненно, поможет, повлияет, в данном случае помешает как раз, повлияет на искривление его мышления, и такой человек, будет у него все искажено. Пятый стих. «И явится слава Господа, и увидит всякая плоть разом, что изрекли уста Господа». И явится слава Господа, видите, конец дней, то, о чем я вам и говорил, что тогда раскроется слава Творца. И мы в конце дней непосредственно перед этим находимся. У нас абсолютная тьма, тьма перед рассветом, когда видно совсем мало. «Внегла кводашем» – «Секарпаним Яфод» – очень хорошая хасидская книга. «Внегла кводашем» – «Верау вихулы» – «Кипи ашем дибер» – «Ширу эдра нишма» – что тогда начнут видеть то, что воспринимается на слух, говорит «Секарпаним Яфод». Есть всякие на русском языке поговорки, да, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда человек что-то слышит, то в какой-то мере он понимает, что ему говорят, но он не может почувствовать, он не может, если описывать человеку, как выглядит цветущая вишня, скажем, да, то, наверное, ну, хороший, действительно очень хороший поэт или писатель, может быть, может это описать. Но человек, обладающий средними литературными данными, наверное, в этом бы затруднился. Так вот, наступит время, когда раскроется слава Бога, и тогда мы сможем на уровне видения воспринять то, что мы слышим. То, что мы слышим, мы сразу же начнем воспринимать как на уровне видения. Короче, изменится полностью, фундаментально, принципиально, изменятся способности восприятия человека. Книга Зогар в связи с этим говорит следующее. «Кудша брегу». Лейтали курса. Так, у меня здесь проблема, к сожалению, с компьютером. Этот файл почему-то слиплись все слова, пропали эти пропали эти, как они называются, пробелы, и все слиплось вместе. Моя дочь вчера по моей просьбе книгу Зогар, ну и все остальное тут разделяла, но кое-где она допустила ошибку. Куча брегу, лоитали курсы, Всевышний благословен, он не поднимется, не вознесется его престол. Адеит авид. Не знаю, что это такое. Проблема со с файлом. Вегайну лгит пашет, минга гашмиют, бекуаха сихли, шагу ахдут. А именно, короче, что должно произойти для того, чтобы престол Всевышнего мог подняться? Для этого необходимо, чтобы человечество оно освободилось от материальности силой своего мышления Шагуахдут. И это единство. Единство чего? Единство вообще видения картины мира. То есть человек, который видит... Так, Игорь поблагодарил за... Спасибо, Игорь, я рад, что это для вас является полезным. Итак, если в этом мире у нас будет ахдут, не ахдут в смысле того, чтобы любить друг друга, что тоже является необходимым условием, а ахдут в смысле того, чтобы мы видели единство мира, тогда с точки зрения книги Зогар престол божественный будет упрощаться. А если нет, то он повален. Мидраш Раба. Лефиша Боламазе, Шхина Ниглей Альга Ихидим. В этом мире божественное присутствие раскрывается по отношению к единицам. Авалятид Лаву в дальнейшем, опять обратите внимание, про Ишаяву как раз говорит об этом. Да? То есть все эти источники, которые я вам привожу, это не то, что мне нечего было сказать, поэтому я решил откуда-то набрать каких-то цитат. Это все комментарии наших мудрецов, Талмуда, комментариев периода Талмуда, как Мидраш Раба, например, да, первых комментариев, как Рамбам, Раши, последних комментариев, в частности, видите, там приводил, все время привожу книги Мусара, и вот иногда хасидские книги тоже какие-то привожу, Сефер Паним Яфот, например, или Кутэ Алахот, кстати говоря, тоже. Куэлит Яков, если не ошибаюсь, была в Германии написана, она, это как бы немецкий подход такой, тут я, как бы это ни то, ни другое, ну, более древний аспект более древний аспект воззрения на то, где мы остановились, я перестать сбился. Книга Зоар. Короче говоря, единство. Если мы увидим единство мира, то, да, видите, вот Мидраш Раба мы остановились, что божественное присутствие сегодня раскрыто лишь до единиц. А в дальнейшем Латидлово в конце дней про Кришаяву, наш как раз цитата, наш как раз пятый стих этой главы говорит: «Венеглах водашем, варухоль басар, яхдава кипир ашем дибер». И увидит вся плоть вместе. Посмотрите, как пересекается Мидраш Раба с книгой Зор. Книга Зор говорит, что необходимо единство, и Мидраш говорит, что они увидят все вместе. Вся плоть увидит вместе. Возникает вопрос, а зачем это нужно? Почему нельзя прийти в театр, да, и каждый сам по себе отдельно что-то увидит? Почему надо в театре видеть вместе? В театре действительно каждый видит сам, и каждый заблуждается сам. А в условиях раскрытия Бога, когда произойдет единство, то оно всех людей, в частности, сведет вместе к общему служению Бога. Ликутей Алахот, как я говорил, вот вам хасидская книга, пожалуйста. «Венеглав квод Ашем, и раскроется слава Бога, шиит гале кводоид бора», когда раскроется слава Его, «ки гале ки молокулю арыцкого до», когда зальет, это слова из пророка Ишаяху, третья глава, если я не ошибаюсь, когда заполнится вся земля славой Его. Таилим говорит о том, 19 глава, о том, что на самом деле сегодня как, тоже есть возможность увидеть Бога, но многие как-то этим не очень заняты. Ашамай мисаприм кводо, квод эль. Умаса ядав магида ракия. Небеса рассказывают о славе Бога, и о деянии его рук сообщает небосвод. Сегодня тоже можно посмотреть на небосвод, увидеть звездочки, даже, может быть, не очень понимая, что это, и, в общем, это уже рассказывает о славе Бога. Если бы мы жили в какой-то темной пещере, и там приходили бы какие-то раввины из другой темной пещеры, или из той же самой, и рассказывали бы про Бога, про солнце, про луну, про источник жизни, про источник времени и все остальное, то тогда, может быть, было бы сложно поверить. Но мы живем в мире, где изобилие звезд, где божественное, глобальное милосердие, могущество раскрыты перед всем человечеством, а мы живем как-то упрощенной совершенно жизнью. 6-8 стих у нас говорит следующее. «Глаз говорит, возглашай». Так, вот обращение к нам. А глаз говорит, возглашай. И я сказал, что возглашать мне? Пророк Ишаяху говорит, что мне возглашать? Что мне вообще, что пророк Ишаяху говорит? Я живу за 200 лет до разрушения первого храма. Когда у людей период пророчества, когда у людей период ясного видения, что я могу сказать вот тем, кто в 21 веке будет жить в Европе, даже в Израиле, кто вообще утратил духовную практику. Что мне им сказать? Пророк Ишаяху говорит, я не знаю, что мне в 40 по 66 главу говорит. Пророк Ишаяху затрудняется. Еще раз. Голос говорит, возглашай. И сказал я, что возглашать мне? Всякая плоть трава, и всякая милость ее, как цветок полевой. Обратите внимание, с чего пророк Ишаяху начинает, что всякая плоть трава, это мы с вами, мы трава, которая имеет в аспекте того, что мы быстро вянем, будучи оторванным от места своего роста. И всякая милость ее, как цветок полевой. То есть обратите внимание, что пророк Ишаяху отмечает не наши аналитические ограниченности, не наша ограниченность аналитического восприятия мира, так что о Боге пророк затрудняется говорить с людьми, которые живут вне, после разрушения храма, когда нет пророчества, когда связь между Богом и человеком не столь ясна. Пророк вообще не об этом говорит. Он говорит, что наша милость как цветок полевой. Мы исказили образ человека настолько, что наша милость, она как полевой цветок. Вот максимум, что мы можем дать другому, это оторвать цветок полевой и дать другому. Этот цветок, он очень быстро вянет обычно, как бы такая особенность цветка. Так, еще раз Игорь все продолжает говорить. Спасибо. Спасибо вам, Игорь, что вы говорите. Да, короче говоря, у нас проблемы с милосердием. То есть мы должны из этих слов понять, что главное, что выведет нас из состояния не воспринимающего и не способного духовную практику развить, это именно наше милосердие, чтобы мы были милосердными, а не такими, которые максимум ближнему готовы дать полевой цветок. Засыхает трава, увядает цветок, когда дыхание Господа подует на него, поистине народ этот трава. Засыхает трава, увядает цветок, но слово Бога нашего существует вечно. Так, есть у нас проблемы, давайте посмотрим, что комментаторы по этому поводу скажут, по поводу цветков, с которыми мы сравниваемся. Сефер паним яфот. Талмид хахам, талмиде хахамим, шерем некраим кецица саде, мудрецы Торы, они называются цветком полевым. То есть цветок полевой, это как бы на самом деле высшее определение с точки зрения книги Сефер паним яфот. Это высшая опция для людей, и это только учащиеся у мудрецов. Они обладают статусом цветка полевого. Дарайну притвуа, это какой-то плод чего-то, да? Вышарам нимшалим лекаш. Остальной же народ, который не учится, тот, кто учится у мудреца, да, это не то, что он такой вот сам большой мудрец, да, а он все-таки из этой жизни избрал в первую очередь учиться у мудрецов. Шарам, который этого не избрал, то есть это их возможности, но они этого не избрали, нимшалим лекаш. Не сказано, кстати говоря, обратите внимание, учащийся у мудреца, не сказано, как эффективно он должен учиться у мудреца, сколько часов он должен этой учебе у мудреца посвятить, каким достижениям он должен прийти, на какие оценки сдавать экзамены, все это не говорится. Ты либо учишься у мудрецов в своей жизни, либо ты сравниваешься с сеном, соломой, и у мудрецов ты не учишься. Но это то, что отмечает Сефер паним яфот. Замечательная хасидская книжка. Вилинский гаон. Шеколь хаздо, все милосердие человеческое, кицица саде, как цветок полевой. Коль маде авдин, в чем проблема? Коль маде авдин, легарма его авдин. Все, что они делают, говорит Вилинский гаон, делают для самих себя. Там, где человек делает для самого себя, он от Творца отличается. Творец для самого себя, скажем так, в аспекте его проявления в мире он ничего не делал. Он все абсолютно делал для людей. Там, где мы делаем для себя, то мы сравниваемся с животными. Там, где мы оказываем что-то для других, то тогда у нас хоть какой-то цветок, понимаете, даже пусть этот цветок быстро вянет, еще какой-то, это все-таки цветок, да, цветок, он красивый, он обладает каким-то приятным запахом, ну, многие цветы, некоторые цветки обладают, да, это все-таки что-то такое, что радует душу, а если мы делаем все только для себя, себе цветы вялые приносим, то тогда мы отличаемся от Бога. Беньяру беньяру яда, Багдад. Газвува. Даркола гиторер бешера, звува муха, ее путь пробудиться в песне, то есть муха начинает яростно петь песни и ликовать, безман шейн Исраэль ускин бетора, в то время, когда Израиль не занимается изучением и исполнением Торы. Короче говоря, когда мы тупим, то тогда пробуждается песнь мухи. Это то, что важно иметь в виду. Беньяху бен-Иеру Ядавит, он жил в Багдаде и тоже написал очень интересную книгу. То есть, посмотрите, да, насколько широкий спектр толкований, которые я здесь привожу, да, совершенно не секториальный. Некоторые выступающие, представители каких-то очень узких дворов, очень секториально приводят только там какого-то одного рэби и совершенно не знают про других, не хотят знать. Да? У нас в Литве принято было изучать очень широко, какой бы мудрец ни сказал что-то достойное, ясное, мы с удовольствием к этому относимся. Этим отличается Литва от всяких секториальных обществ закрытых. Продолжает книга пророка Йешаяху. «На гору высокую взойди, вестница Циона, возвысь мощно голос твой, вестница Иерусалима, возвысь, не бойся, скажи городам Иудеи, вот Бог ваш». То есть видите, да, то, что я провозгласил в самом начале, что пророк Йешаяху обращается к нам перед приходом Машиаха, вот оно все так и есть, да, просто Теперь смотрите, если бы вы прочли без всего этого объяснения, вступления, что бы вы увидели? Что пророк говорит какие-то слова, и дальше будут все главы, на первый взгляд, будут говорить одни и те же слова. В действительности, каждая глава посвящена своей какой-то определенной задаче, она совершенно не похожа на другую. Но если читать без понимания, без комментариев, то будет в конечном счете все одно какое-то вот слова о том, что пророк говорит «будь хорошим, не будь плохим», в пустыню не иди, а иди не в пустыню, не знаю, да, все будет казаться, десятки страниц будет казаться чем-то совершенно одним и тем же. Ну, вот если вы прослушаете мои лекции, мои, не мои, я рекомендую мои, не говорю, что мои лекции, они там типа как-то лучше, чем какие-то другие лекции, но просто я то, что могу порекомендовать. Вот у нас здесь... сайт Толдот, на нем есть видео, здесь видео, видите видео. И видео, почему-то сразу открылся мои эти лекции, почему мои, я даже не знаю. А нет, не только мои, почему мои, совсем не мои. Вот. А здесь есть, видите, авторы видео, есть Бурштейнхайм, чисто в алфавитном порядке, да, смотрите, Хрох, Деврей Каймим, летописи царей Израиля, то, что сейчас продолжает записываться, видите, уже 51 лекция, то, что мы продолжаем записывать сейчас, изучать сейчас. Полностью завершенные циклы пророка Хескель, пророк Ирмияху, много лекций, пророк Ишаяху, последние пророки Иудеи. Вот это все есть, и я очень рекомендую тем, кто хочет в моем исполнении, с моей помощью изучить Танах, то вот это то, что вы можете, соответственно, здесь найти на сайте Толдот. Вот. Ну и здесь есть книжный магазин, и в частности есть скидки месяца, который будет актуален еще только 12 дней. Тут мы находим книгу «Основы знания», то, что действительно строит наше знание, Рав Моше Розенштейн, одна из величайших книг Мусара, всего за 50 шекелей. Я очень рекомендую. Итак, мы продолжаем дальше. У нас осталось еще 4 минуты. Вестник Сиона. Посмотрите, пророк Ишаяху обращается к нам, как вестник Сиона, вестник Иерусалима, вестник о приходе Машеха. Говорит, Раши Мивасерет Сион, что это такое? Здесь... Я не понимаю, что здесь написано, с учетом того, что у меня здесь все слилось. Но я не понимаю, здесь... То, хорошо. Продолжаем дальше. «Кто измерил воды горстью своей, и небеса пятью измерил, и вместил в меру прах земли, и возвестил весами горы и холмы весовыми чашами? Кто измерил дух Господа, и кто человек, сообщивший ему совет свой?» Пророк обращается к нам, говорит, кто из людей Всевышнему может дать свой совет. Это то, что дальше говорит пророк. То есть люди любят жить своими какими-то путями, но в условиях прихода Машиаха они совершенно потерялись, совершенно застряли в свои, заблудились на своих каких-то искривленных путях, и поэтому все это весьма проблематично. Итак, мы остановились с вами на том, последние 2 минуты, подводим итог. 7 недель у нас сейчас с вами, утешение Израиля, это называется. Шаббат, который у нас был, прошлый шаббат, назывался Шаббат Нахаму, Шаббат утешения. Пророк Ишаяху, 40 глава, эту главу Хазаль установили для чтения в шаббат после 9 ава. И мы начали нашу лекцию еще перед чтением Тейлим с того, что я привел 2 стиха. «Ушмартем васитем ки юхохматхем убинатхем, лейне рамим ашер ишмун, коля хуким рейлы ванру, рак ам хахам венаван агоя гадоля зей». Соблюдайте и исполняйте Тору, ибо она ваша мудрость и ваше понимание перед глазами народов, которые услышат все эти повеления, скажут, однако мудрый и разумный, разумеющий этот великий народ. То есть что народы мира отметят? Нашу мудрость и наше понимание. В то время как Рамой Шапир сказал, что главное они не поймут. А главное, это наша способность слиться воедино с мудростью и с дающим эту мудростью с Богом. И вот та же, видите, глава, 4 глава, 4 стих, 4 глава, 6 стих, а 4 глава, 35 стих как раз и говорит. «Тебе дано было видеть, так, Рейталадат, Ки Гашем Гойлуки, Минон Бидвадо. Тебе дано было видеть, дабы знать, дабы знать. Подчеркиваю, знать. Итак, что такое знание? Сказано, что и познал Адам Хаву, и стали они одной плоти. Что значит Адам Хаву познал? Он сделал ей вскрытие и посмотрел, какие там внутри у женщин находятся органы. Что значит, он ее узнал? Он стал с ней единым целым. Так наша задача — тебе дано было видеть. Тогда на горе Синай мы увидели, дабы знать. Настолько, что это видение стало частью нашей души, частью нашей жизни. Что Господь, Он Бог, нет другого, кроме Него. Если это произойдет, то в конце дней мы сможем утешиться, мы сможем, несмотря на все трудности, найти тот путь, который приведет нас к тому, что небеса начнут раскрывать нам Бога. Спасибо.